Сегодня у нас статья Николая Левашова о пророках, лжепророках и вообще. Осенью прошлого 2007 года в интернет-газете «Православие на Северной Земле» появились две анонимные статьи, главных героем, в кавычках которых выбрали меня. Вообще-то, когда автор анонимен, это всегда знак того, что человек явно нечистоплотный, подлый. Анонимка всегда как удар ножом из-за угла, рассчитанная на то, что тот, на кого напали, растеряется и будет насмерть сражен. Но автор статей низко просчитался, меня его фантазии и фальшивки не сразили насмерть, в кавычках, как он рассчитывал, откровенно говоря, рассмешили. Да, именно рассмешили, потому что автор в этих небольших статьях показал себя полным невеждой, к тому же никогда не читавшим ни одной моей книги или статьи. Поэтому я написал в ответ свою статью, которую назвал «Блаженный нищий духом». Желающие могут прочитать ее целиком на моем сайте. Скорее всего, анонимный автор прочитал мой ответ на его литературное изыскание. Несколько месяцев он молчал, и только в марте месяце 2008 года вновь показался из своей «норы» в кавычках. На этот раз он подписал свою статью «Академик Левашов. Новый лжепророк России» именем Дмитрия Новгородского. Примечание. Неправильные ударения, неверные знаки препинания – все это смело можно относить насчет озвучивавшего статьи. Казалось бы, наблюдается процесс, человек осмелился наконец-то подписать свое детище. Все-таки, когда я в ответной статье отметил анонимность автора, это заставило его несколько изменить свою тактику. Когда мне в руки попала его новая статья, да еще подписанная, я решил выяснить, есть ли такой журналист на Архангельской земле или нет. И меня почему-то не удивила информация о том, что ни в городе Архангельске, ни в области журналиста с именем Дмитрий Новгородский нет. Но тогда это может быть профессиональный псевдоним, и опять мимо. Ибо нет и журналиста с таким псевдонимом. Если журналист по тем или иным причинам работает под псевдонимом, его официально регистрируют, при этом сохраняя в секрете настоящее имя. Но, увы, наш герой и здесь лицом не вышел. А теперь возникает вполне закономерный вопрос. Можно ли верить хоть чем-то человеку, если он прячется за чужие спины и, уличенный в подлости, придумывает новую подлость, чтобы прикрыть предыдущую свою подлость? Видно, посчитал, что хорошо придумал, подписался фантомным именем и вроде бы все в порядке. Не скажут более, что автор – анонимщик. Но не тут-то было. Анонимщик просто стал еще и лживым анонимщиком даже в такой малости. Так что можно только себе представить, какую такую ложь он так старательно скрывает за своим фальшивым именем. Начнем с названия. Академик Левашов – новый лжепророк России. Вообще-то любезный автор малость перепутал. Так как пророки и, соответственно, лжепророки бывают только внутри религии, и ими являются люди, которые вещают от имени того или иного бога или претендуют на это. Он явно поспешил по своему невежеству повысить меня в звании и возвел в ранг лжепророка. Но я вынужден его разочаровать. Я не верю в бога и являюсь атеистом, как был им в советские времена, так и остался, в отличие от многих бывших коммунистов, которые с тем же усердием разбивают свой лоб, доказывая окружающим глубину своей веры в Господа Бога, как они ранее еще с большим усердием доказывали, что его нет и быть не может. Просто хочется спросить подобных людей, когда они были честны хотя бы перед собой, тогда или сейчас? Но оставим этот вопрос на их совести и вернемся к статье о родителе за православие на русском севере. Во-первых, хотелось бы напомнить автору статьи, что христианство на Руси стало называться православным только после реформы патриарха Никона в лета 7161-7164 от сотворения мира в Звездном храме или 1653 год, 1656 нашей эры. Именно в лета 7161-7164 от сотворения мира в Звездном храме, а не 1653-1656 года нашей эры по одной простой причине – не использовали на Руси юлианского календаря аж до лета 7208 от сотворения мира в Звездном храме. Это 1700 год нашей эры, когда его ввел в обращение Петр I. А до реформы патриарха Никона христианство на Руси называлось правоверным. А православная традиция всегда была ведической даже после насаждения христианства на землях Киевской Руси в лето 6498 от сотворения мира в Звездном храме. Это 988 год нашей эры. Народные массы по-прежнему жили по обычаям предков, празднуя православные ведические праздники. Патриарх Никон ввел в христианство ведические народные праздники, придав им христианскую символику. Но это уже отдельный разговор. А в этой статье мне хотелось бы обратить внимание читателей на явную ложь и невежество, которое нескончаемым потоком льется из уст защитников православия. Во-вторых, хотелось бы напомнить автору статьи о том, что стало с тем человеком, которого называют Иисус Христос, или Бога-человеком, как утверждают православные христиане, более известные во всем мире как ортодоксальные христиане, или Богоравным, каким его чтут западные христиане. Основным пунктом разногласий между восточным и западным течениями христианства является признание или отрицание исхождения Святого Духа от Иисуса Христа. Восточные христиане считали и считают, что Святой Дух может исходить только от Бога Отца, в то время как западные христиане считали и считают, что Святой Дух может исходить как от Бога Отца, так и от Бога Сына. 16 июня 1054 года по юлианскому календарю папский посол в Константинополе кардинал Гумберт положил буллу с анафемой византийского патриарха и его последователей на алтарь храма Святой Софии, а через 8 дней состоявшийся в Константинополе собор осудил папских легатов и бывших с ними в общении. На этом соборе как раз-то и осудили папских легатов и предали их анафеме за то, что последние признавали, что Святой Дух может исходить и от Бога Сына. Конечно, это было только теософской причиной, которую нашли, чтобы оправдать раскол, но это уже другой вопрос. В-третьих, хотелось бы напомнить автору статьи, что Христос – это не имя и не фамилия, а перевод с древнееврейского на новогреческий или арамейский язык иудейского слова «мессия». И хотя высшие церковные иерархи знают настоящее имя того, кого все называют Иисусом Христом, но держат это имя в строжайшей тайне. И есть весьма серьезные с их стороны причины, чтобы хранить настоящее имя в строжайшей тайне. Но опять-таки, это тема отдельного разговора, так сказать, штрихи к портрету. Далее. Хотелось бы напомнить автору статьи, что и иудаисты, и христиане поклоняются одному Богу Отцу, Богу Яхве и Иегове. Ветхий Завет, наряду с Новым Заветом, является святой книгой для всех христиан, независимо от того, к какой ветви христианства они относятся. Ветхий Завет – это несколько измененная для неудаев Тора. И те, и другие поклоняются одному и тому же Богу, Богу Яхве и Иегове. Просто последователи иудаизма признают Мессией Божьим только Моисея и ждут нового Мессию. А последователи христианства признают Мессиями Божьими и Моисея, и Иисуса, и ждут второго его пришествия. Другими словами, принципиальным отличием этих религий служит только одно – признание или непризнание Иисуса Христа Мессией Бога Яхве. Заметьте, Бога Яхве и Иеговы, а не какого-нибудь другого Бога. Скоро всем станет понятно, почему я акцентирую на этом внимание. А причина этому следующая. Как я уже упоминал, Ветхий Завет несколько отличается от Торы, из Пятикнижия просто убрали некоторые острые моменты и только. И на один из острых моментов я хотел бы обратить внимание любознательного читателя. 1. «Все, что я заповедую вам, строго исполняйте, не прибавляй к этому ничего, и ничего не убавляй от этого. 2. Если восстанет среди твоей пророк или сновидец и даст тебе знамение или чудо, 3. И появится знамение и чудо, о котором он говорил, чтобы сказать, пойдем за богами иными, которых ты не знал, и будем служить им, 4. То не слушай слов пророка этого или сновидца этого, ибо испытывает вас Бог Всесильный ваш, чтобы узнать, любите ли вы его, Бога Всесильного вашего, всем сердцем вашим и всей душой вашей. 5. За Богом Всесильным вашим идите, и Его бойтесь, и заповеди Его соблюдайте, и Его голоса слушайтесь, и Ему служите, и к Нему прилепитесь. 6. А пророк тот или сновидец тот смерти должен быть предан за то, что говорил он преступное против всесильного Бога вашего, который вывел вас из страны египетской и избавил тебя из дома рабства, чтобы сбить тебя с пути, по которому повелел тебе Бог всесильный твой идти. Искорени же зло из среды твоей». Примечание. Пятикнижие, Иеговтород. Книга Риа. Глава 13. Стих 1-6. 1163-1165 страницы. Издательство «Мосты культуры», 1999 год. ISBN 5-93-273-047-1. Так вот, согласно Торы, любой пророк или сновидец, который даст знамение или чудеса, и эти знамения или чудеса проявятся, и будет такой пророк или сновидец говорить против Бога Яхве, то такой пророк или сновидец должен быть предан смерти. Хорошенько запомните это, ибо то, что я изложу ниже, может быть, откроет глаза всем тем, кто еще спит. Итак, я продолжаю. Когда тот, которого называют Иисус Христос, появился среди иудеев, они тогда поклонялись только Богу Яхве, согласно Новому Завету. И у других народов и племен были свои боги, но только у них Бог Яхве и Иегова. Это очень важно для понимания последующих событий по нескольким причинам. Во-первых, причина, по которой Иисус Христос появился именно среди иудеев, приводится в Новом Завете. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 24. Из этой фразы следует, что Иисус Христос и пославшие Его считали последователи Бога Яхве погибшими овцами. Именно иудеи были погибшими овцами, а не какой-нибудь другой народ или племя. Так, как только иудеи изначально были последователями Бога Яхве и Иеговы. Уже одно это говорит о том, что тот, кого называют Иисус Христос, не был Его посланником. Так как для Бога Яхве иудейский народ был Его избранником. И в силу этого иудеи не могли быть погибшими овцами для Его посланника, как это утверждает Новый Завет. Как правильно и то, что Бог Яхве и Иегова не мог послать своего посланника для того, чтобы он опровергал его же догмы и спасал его избранный народ от него самого же. Ибо в Торе четко определена позиция Бога Яхве. Любой пророк тот или сновидец тот смерти должен быть предан за то, что говорил он преступное против всесильного Бога вашего. Иисус Христос пришел спасать иудеев и зла Бога Яхве по той простой причине, что иудеи всегда были в руках только Бога Яхве и только Его. И именно Иисус Христос дал иудеям знамения, которые исполнились, и чудеса, которые произошли. И после этого Он стал разоблачать иудейских первосвященников и открывать людям истинную суть того, что было написано в Торе. Тем самым, Он пытался спасти погибших овец дома Израилева. И именно на основании всего этого, после полуночи иудейские первосвященники объявили Иисуса Христа лжепророком и приговорили Его к жертвоприношению Богу Яхве и Иегове в день иудейского праздника Песах. А так как Бог Яхве также и Бог христиан, то получается Иисус Христос и для христиан лжепророк. Именно по этой причине иудаисты не признают Христа Мессией Божьим и ждут прихода нового Мессии, который не будет «искажать» в кавычках Слово Божье. Так что автор статьи не имеет ни малейшего понимания, когда рассуждает о пророках и лжепророках. И для большей ясности проясню, что и кому несет Бог Яхве и Иегова, что Он обещает своим верным слугам иудеям за служение Ему. 2. Ибо вот, мрак покроет землю, и мгла народы. Над тобой воссияет свет Бога и слава Его. 3. И будут ходить народы при свете Твоем, и цари при блеске сияния Твоего. Подними глаза Твои, оглянись кругом и смотри. Все они собрались из стран изгнания и идут к Тебе. Сыновья Твои издалека идут, и дочери Твои рядом с царями воспитываться будут. 5. Тогда увидишь Ты и воссияешь, и растеряешься от радости, и преисполнится сердце благодарностью, ибо станет Твоим все изобилие стран Запада, богатство народов перейдет к Тебе. 9. Ибо ко Мне жители островов стекутся, и корабли и старшины впереди, чтобы привести сынов Твоих издалека, серебро их и золото их с ними, во имя Бога, всесильного Бога твоего и святого Бога Израиля, ибо великолепием украшает Он тебя. 10. И будут строить сыны чужих народов стены твои, а цари их будут прислуживать тебе, ибо, разгневавшись, нанес я тебе удар, но охотно сжалился над тобой. 11. И открыты будут ворота твои всегда, ни днем, ни ночью не будут затворяться, чтобы несли тебе богатство народов, а цари их приведены будут как рабы. 12. Ибо тот народ и то царство, что не будут служить тебе, погибнут, и народы эти истреблены будут. 13. Прославленные деревья Ливана доставят тебе, кипарис, вяз и бук вместе, чтобы украсить место святилища моего, и подножие моему храму воздам я почет. 14. И придут к тебе согбенными сыны мучителей твоих, и поклонятся стопам ног твоих все те, что издевались над тобой, и назовут тебя городом Бога, Сионом, городом святого Бога Израиля. 15. Вместо того бытия твоего, когда был ты покинут и ненавидим, и никто не приходил через тебя, сделаю я тебя правителем до конца времен, наполненным радостью во веки веков. 16. И будешь ты пить молоко, брать все лучшее у народов, из грудей царских пить молоко, и узнаешь, что я Бог, Спаситель и Избавитель твой, Владыка Якова. Примечание. Пятикнижие, Иговтород. Книга Дворим. Ешьягу 60, 2-5, 9-16, 1286-1288 страницы. Свет Бога Ихва для иудеев – это мрак и мгла для всех остальных народов. А что же свет Бога Ихва дает иудеям? Богатство всех народов мира, а сами народы – в рабство иудеям. А те народы, которые будут противиться этому, обречены на уничтожение. Вот что несет с собой иудаизм и христианство как его разновидность. И тот, кого называют Иисус Христос, пришел к иудеям, чтобы не допустить этого и освободить иудейский народ от власти Бога Ихве и Иеговы. И именно по этой причине он был распят. Он хотел освободить иудеев из-под власти социальных паразитов, власти темных сил, которые завладели душой этого народа. Но это не единственный прокол автора статьи. Далее автор пишет: бесконечный поток сумбурных, понятных только самому автору, псевдонаучных измышлений, типичные приемы оккультистов всех времен и народов, опусами которых завалены полки в книжных магазинах. Видно, автор этой статьи случайно перепутал мои работы с опусами Елены Блаватской, за которой стояли сионисты, последователи Бога Ихве. Ясно только одно. Автор статьи никогда не читал ни одной моей книги, и доказательством тому служит хотя бы то, что в своих книгах я разоблачаю оккультистов точно так же, как и религию. Как можно назвать человека, который опровергает позиции оккультизма и показывает, что сторонники и последователи оного, сознательно или нет, служат все тем же темным паразитическим силам, что и религия? В любом случае, не оккультистом, а скорее тогда уж антиоккультистом. Далее, автор продолжает в своем излюбленном стиле. Например, потрясающее вранье господина академика. Так искренне врать и верить в свою ложь может только талантливый человек. Например, не краснее рассказывать о нейтрализации супершторма Лили в Америке силой одной только левашовской мысли. Или об абсолютном очищении всех, восклицательный знак, рек и водоемов Архангельской области за 5 минут. Для всех тех, кого действительно интересует правда, рекомендую прочитать мою статью «Укрощение строптивы», где все подробно изложено соответствующими доказательствами на данных, полученных не мною, а в Национальном центре ураганов Майами. Примечание. Далее в тексте автора следует цитата на английском языке. «Перед тем, как Лили обрушился на побережье, шторм неожиданно столкнулся с очень сухим воздухом с запада и очень холодной водой вблизи побережья, где, между прочим, производится самый острый в Луизиане соус из красного перца. Табаско-соус производится на заводе, расположенном на острове Авери в проливе Новая Айберия. Это, вместе с другими неизвестными факторами, сбросило Лили с четвертой категории урагана до второй, по-прежнему опасной, но значительно менее мощной, чем ожидали специалисты. Много диссертаций будет написано об этой быстрой потере ураганом силы», — сказал Макс Майфилд, директор Национального центра ураганов в Майами. Как видно из статьи в журнале «Мир» 12 октября 2002 года, подобное явление специалистам, занимающимся изучением природы ураганов, не встречалось. Это во-первых. Во-вторых, откуда посредине мелководного Мексиканского залива тропической и субэкваториальной зон, нагревавшегося в течение всего знойного лета, появилась очень холодная вода? В-третьих, откуда среди сверхвлажного воздуха залива появился очень сухой воздух, в то время как вне предела урагана воздух оставался, как обычно, очень влажным? И в-четвертых, какие такие неведомые специалистам факторы вмешались в природу урагана? Любопытно и то, что автор упоминает в своей статье только об урагане Лили, хотя в статье «Укрощение строптивых» описаны мои действия с более чем 10 ураганами, большинство которых были гораздо мощнее и опаснее, чем ураган Лили, и с ними происходили вещи значительно более любопытные. Это вновь говорит о том, что автор не читал не только моих книг, но и статей, хотя этому факту тоже существует объяснение. Все дело в том, что в 2003-2004 годах мне часто звонил Александр Николаевич Приминин, а еще больше звонила его жена, в разговорах с которыми я и упомянул о своей работе с ураганом Лили. Потом господин Приминин забыл все то, что он обещал сделать, не покладая рук трудиться на благо русского народа, если губернатором станет Киселев. И, получив желаемое, стал, не покладая рук, трудиться только на свое собственное благо. Когда это стало ясно не только теоретически, но и практически, я перестал общаться с этими людьми. И именно поэтому у господина Приминина оказалась устаревшая информация, а читать статью об этом ни господин Приминин, ни автор статьи не посчитали нужным. Так что для меня довольно прозрачно, кто стоит за автором статьи. Конечно, господин Приминин не единственный кукловод за спиной автора статьи, но это в данный момент и не важно. А важно то, как автор статьи отрабатывает свои 30 серебряников, если говорить библейским языком, выслуживаясь перед своими хозяевами, которые сказали ему «фас». Но это дело его совести, если, конечно, таковая у него обнаружится, в чем лично я очень сомневаюсь. Но его мнение по этому поводу вряд ли интересует, что предельно ясно из того, как он выворачивает все шиворот на выворот для того, чтобы очернить меня. В своей автобиографии «Зеркало моей души», изданной в 2007 году, академик утверждает, что в октябре 1991 года за 5 минут спас Архангельскую область от экологической катастрофы. Очистил водоемы, остановил кислотные дожди и так далее. Фактически совершил настоящее чудо. Надо сказать, что экологическая обстановка в регионе была и остается одной из самых тяжелых в стране. 3 целлюлозно-бумажных кабината, космодром Плесецк, отголоски ядерных испытаний на новой Земле. Все это самым негативным образом сказывается на здоровье населения региона. Уже много лет в области сохраняется высокая смертность, в том числе и от онкологических заболеваний. Поэтому заявление Левашова об улучшении экологии края является не просто наглой ложью, но и откровенным цинизмом по отношению к местным жителям. Если здесь и есть доля истины, то только в том, что действительно в 90-х годах в связи с падением производства и полным прекращением с 1990 года подземных ядерных испытаний на новой Земле экологическая обстановка несколько улучшилась, правда, совсем ненадолго. Давайте рассмотрим и эти откровения автора статьи. А для этого перенесемся в 1991 год и вспомним события того времени. И думаю, объективно будет обратиться к статьям газет того времени. И вот о чем можно было прочитать в газетных статьях, даже если приводить только названия статей и анонсы. «Вперед, наука!» Или еще раз о том, почему погибли морские звезды. Газета «Правда Севера», июнь 1991 года. «Сектор смерти», «Ущерб природе», «Ущерб людям». Мурманская газета «Полярная правда» 18 мая напечатала статью Коптяева «Звезды умирали в мае». Приводим отрывок из нее, в котором обосновывается одна из причин случившейся в прошлом году экологической беды в Двинском заливе. Прошлогодняя трагедия, когда на побережье Белого моря были выброшены миллионы морских звезд, не дает нам поморам покоя. Газета «Правда Севера», июнь 1991 года. Какой паразит рыбу убил? Позавчера из Мезинского района возвратилась комиссия областного комитета по экологии и природоиспользованию, которая расследовала факт массовой гибели рыбы в Варшинских озерах. Газета «Правда Севера», номер 133, от 5.07.91 года. Местами ожидаются дожди и мор рыбы. Комиссия областного комитета по экологии и природоиспользованию продолжает расследование причин массовой гибели рыбы в Варшинских озерах Мезенского района. Газета «Правда Севера», номер 144, 21446, от 19.07.1991 года. В Двине есть все. Писали, и еще раз предупредим, река наша опасна. Санэпидстанция свидетельствует, интенсивное биологическое загрязнение Северной Двины продолжается. Результаты лабораторных исследований показывают, что количество бактерий группы кишечной палочки превышает допустимые санитарные параметры в 24 тысячи раз. Газета «Архангельск» 24 июня 1991 года. «Чтобы не было беды, лучше ты не пей воды». Жителям Исогорки, поселков Лесная речка и Катунина питьевую воду начали возить автоцистернами. Эти летние дожди из зеленой тучи. Пробы на наличие компонентов ракетного топлива в озерах Виноградского, Мезенского района, где произошел мор рыбы, были исследованы в лаборатории Севмашпредприятия Северодвинска. Газета «Правда Севера», номер 152, 30.07.91 года. Пока погибли только огурцы. Рыжерозовую пену наблюдают на своих озерах жители Виноградовского, Мезенского, Холмогорского районов в протоках Северной Двины. Последний сигнал поступил из Приморского района. Непонятным образом окрасилось и Холмовское озеро. Газета «Правда Север», номер 156, от 3.08.91. Пьем отраву. Взяться за перо меня подтолкнула недавняя публикация в «Комсомольской правде» о вспышке серозного менингита в городе Комсомольске-на-Амуре, связанной с венецированной водой. Ведь аналогичная вспышка серозного менингита была зарегистрирована в 1989 году и у нас, в Архангельске. Газета «Правда Севера», номер 184, от 12.09.1991 года. Вот только некоторые выдержки из статей в газетах Архангельска и области на тему экологических проблем и проблем более чем серьезных. Все в этих статьях говорит, что к октябрю 1991 года ситуация с экологией в области была уже критической. Шли кислотные дожди. Вода в реках и озерах стала кислотной тоже, как и грунтовые воды, плюс все остальные загрязнения, о которых говорится в приведенных выдержках из статей. И можно только себе представить, что было бы с этой экологической обстановкой за последующие 17 лет отравления природной среды без моей работы в начале октября 1991 года. Потом, по крайней мере, никто уже не говорил о кислотных дождях и массовой гибели рыбы или морских обитателей и так далее и тому подобное. А это при том, что после того, как была проведена работа по очистке воды во всей Архангельской области, никто не прекратил сбрасывать отходы производства в реки и озера. А это автоматически должно было бы привести экологическую ситуацию к полной катастрофе, если бы не была сделана указанная выше работа. К сведению любознательного читателя, в Архангельске и области до сих пор работают очистные сооружения советских времен, которые не только не были заменены новыми, но и ни разу серьезно не ремонтировались. Так что можно только условно говорить о наличии в Архангельской области очистительных сооружений, и это при том, что в Северную Двину сбрасывают свои сточные воды не только все промышленные предприятия, но и канализация. Автор статьи, тем не менее, продолжает. Если есть здесь доля истины, то только в том, что действительно в 90-х годах в связи с падением производства и полным прекращением с 90-х годов подземных ядерных испытаний на новой Земле, экологическая обстановка несколько улучшилась, правда совсем ненадолго. Так, согласно докладу Минприроды за 2002 год, уровень загрязняющих веществ – лигнин, фенол, метанол, формальдегид и другие – в реке Северная Двина в 2,9 раз превышал допустимую норму. А в мае 2007 года, по данным Севгидромета, только содержание нефтепродуктов в реке в некоторых местах превышало норму в 23 раза. Архангельский госэпидемнадзор ежегодно категорически запрещает купаться в Северной Двине, предупреждая о высоком содержании бактерий группы кишечной палочки и вирусного загрязнения. Когда читаешь подобные строки, то просто удивляешься невежеству автора. Понятно, что ни научного, ни исторического образования у него нет, но должен он же был хотя бы обычную школу закончить. Может, конечно, человек с самообразованием достичь высокого уровня образования, но не в этом случае. Он вынужденно признает некоторое улучшение экологической обстановки в области, вызванное падением производства и прекращением подземных ядерных испытаний на новой Земле. Когда читаешь такое, просто удивляешься высшему пилотажу автора. В Свердловской области, например, производственные мощности были не в пример архангельским, и тем не менее, когда в 90-х стала почти вся промышленность этого региона, то почему-то там не наблюдалось даже некоторого улучшения экологической обстановки. Ни тогда и не сейчас. А как были загрязнения, так и остались, точнее, еще больше увеличились. А для радиоактивного загрязнения прекращение подземных ядерных испытаний не имеет никакого значения. Только то, что не будет больше новых загрязнений, только, а старые загрязнения должны были быть практически на том же самом уровне. И вот по каким причинам. Период полураспада урана-238 составляет 4,5 миллиарда лет. Видно, не знает автор, что такое период полураспада, и все тут, иначе не писал бы такой глупости. Проясню для него этот вопрос. Период полураспада Урана 238 означает, что только через 4,5 миллиарда лет число атомов Урана уменьшится в 2 раза. Вот и все. А несколько лет вообще ничего не значит для радиоактивного загрязнения. А резкое падение уровня загрязнения в короткое время говорит о том, что произошло то, о чем современная ортодоксальная наука не имеет никакого представления. Не то что понимание, аналогичное тому, что произошло с радиоактивным загрязнением Чернобыльской зоны, в которой уже который год с января 1990 года уровень радиации в 6 раз меньше, чем в Москве. И это факт, подтвержденный приборными замерами. Но это уже тема другой статьи, а пока вернемся к нашему анонимному автору. Автор почему-то зациклился только вокруг Северной Двины в пределах города Архангельска и приводит вполне реальные данные измерения уровня загрязнения в устье этой реки. Ведь я писал об очистке вод всей Архангельской области, а не только вод этой реки 17 лет тому назад. Чем же вызвано такое внимание только к низовью Северной Двины? Да все очень просто. Ему нужно было найти факты наличия загрязнения, и он их нашел. Все вроде бы правильно, но есть маленькое «но». Я провел работу по очистке 17 лет назад, а не вчера. А это означает, что если будут продолжать сбросы ядовитых стоков предприятий и канализации в воду реки, то какой бы чистой она ни была до попадания в нее этих ядов, она не может оставаться чистой. Если автор хочет провести научный эксперимент, то может взять самую лучшую крещенскую воду, освященную самым крутым батюшкой, и влить в нее немного содержимого канализации, немного содержимого ядовитых стоков предприятий. И посмотрим, как он будет после этого говорить о чистоте крещенской воды. Если он по-прежнему станет утверждать, что после этого крещенская вода осталась чистой, мне бы очень хотелось посмотреть на то, как он будет пить эту «святую» в кавычках воду, а еще интереснее было бы посмотреть на то, что с ним станет после такого питья. Может, в результате этого эксперимента и появился бы новый великомученик, но не более того. Еще автор статьи сетует на высокое содержание в водах низовья Северной Двины бактерий группы кишечной палочки и вирусного загрязнения. Но почему-то скромно умалчивает о том, что летом 1991 года количество бактерий группы кишечной палочки превышали допустимые санитарные параметры в 24 тысячи раз. Поясню, что понятие «высокое содержание бактерий кишечной палочки» означает, что это содержание лежит близко к верхней границе допустимого уровня. А летом 1991 года та же самая кишечная палочка превышала допустимые санитарные нормы в 24 тысячи раз. Но разве стоит обращать внимание на такие мелочи? Когда надо во что бы то ни стало охаять человека, который сделал добро, ничего за это не прося и не требуя. Стоит ли обращать внимание, что уже 17 лет в Архангельской области не идут кислотные дожди, что тучи перестали быть зелеными, а лужи и озера оранжевыми, как апельсин? Стоит ли обращать внимание на то, что грунтовые воды стали чистыми, а люди могут пить воду из-под крана? Стоит ли обращать внимание на то, что рыба не дохнет больше в реках и озерах, а рыбаки ловят здоровую рыбу? Стоит ли обращать внимание на то, что не погибают миллионами морские звезды Белого моря наряду с другими обитателями Дня морского? Думаю, в данном случае все понятно. Перед тем, как завершить свою статью, хотелось бы обратить внимание еще на несколько принципиально важных моментов, которые использовал в своей статье автор. В целом, феномен Левашова – это гремучая смесь воскресителя Гробового и псевдоисторика Фоменко в одном флаконе, этакий гробоформ. И, казалось бы, стоит ли обращать внимание столь пристальное на очередного лжепророка, если бы они были, есть и будут до конца времен? Но дело в том, что Левашов начинает пользоваться в нашей стране большой популярностью, в том числе среди молодежи, научной и творческой интеллигенции. В августе 2006 года оккультист перебрался из США в Россию и развил у нас бурную деятельность. Автор статьи при всем своем невежестве пользуется методикой нейролингвистического программирования читателя. Видно тому, как правильно пудрить мозги читателя, его научили неплохо. Используя определенные образы, которые закрепились в массовом сознании по отношению к Гробовому и Фоменко, он тем самым пытается создать у читателя, незнакомого с моими работами и убеждениями, уже заранее запрограммированный образ гремучей смеси воскресителя Гробового и псевдоисторика Фоменко. И даже указывает причину такого интереса к тому, что я делаю. Оказывается, дело в том, что его волнует то, что мои знания и гражданская позиция приобретают все большую популярность среди молодежи, научной и творческой интеллигенции. Так вот, где собака зарыта. Так вот, что волнует кукловодов, стоящих за спиной автора статьи. Они просто-напросто боятся, что люди начали просыпаться. вставать с колен начинают гордиться действительно великим прошлым своей родины. И происходит это с действительно думающими людьми, а не с бритоголовыми, которые мало чем отличаются от уголовников, и которыми так легко управлять, оплачивая их лидерам все нужные мероприятия, которые только на руку врагам русского и других коренных народов России. А теперь некоторые комментарии по отношению к указанным господам Гробовому и Фоменко. Господин Гробовой создал секту, последователи которой считают его мессией, и он вроде бы не возражает против этого. Мессия – это в любом случае посланник или посредник между Богом и людьми, и, следовательно, господин Гробовой выступает как религиозный деятель. Я, как уже писал и говорил неоднократно на своих выступлениях, атеист. Атеистом был раньше, атеистом остаюсь и теперь. Так что для меня странно подобное заявление автора статьи в отношении меня. Но может быть дело обстоит лучше с другой стороны гремучей смеси, как пишет об этом автор статьи. Давайте разберемся и с этим. Академик Фоменко, талантливейший математик, занялся еще и историей. Анализ событий прошлого мировой цивилизации позволил ему обнаружить любопытнейшее явление, так называемый хронологический сдвиг. Он установил, что в современной истории, в кавычках, наблюдаются забавные моменты. Одно и то же событие, несколько обыгранное с изменением имен и немного сюжета, повторяется много раз на хронологической шкале. Безусловное, важное и очень неожиданное для многих открытие. Только дальше у господина Фоменко и компани начались уже странности. Обнаружив в современной истории доказательства фальсификации, Фоменко делает неожиданный вывод. В своих последних работах он стал утверждать, что вся история человечества насчитывает только 1000 лет. Странный и ничем не обоснованный вывод. Тем более странный, что реальная история человечества насчитывает 100 000 лет. Этому существует множество самых, что ни на есть, материальных подтверждений. Но странным образом академик Фоменко не замечает в кавычках этих реальных доказательств и делает подобный абсурдный вывод. И в связи с этим возникает вполне закономерный вопрос. Сам ли «ошибся» в кавычках академик или ему посоветовали ошибиться? Я согласен с ним только в одном. Современная история полностью сфальсифицирована. Началось это с захватом престола Московской Тартарии династии Романовых ставленниками определенных сил Западной Европы. Активно этот процесс продолжался во время правления Петра I, а приобрел всеохватывающий масштаб, когда войска новой династии Романовых, поддерживаемые всем западным миром, одержали победу в гражданской войне со старой ордынской русской династией Великой Тартарии в 1772-75 годах. После этой победы и была уже в окончательной форме сфабрикована современная история, в кавычках, главная цель которой заключалась в том, чтобы скрыть реальную роль русской ведической цивилизации, которая насчитывала 100 000 лет своей истории и которая была матерью всех остальных великих цивилизаций древнего мира. Именно это я несу людям в своих книгах о прошлом России. И вновь возникает вопрос, что общего нашел автор статьи между тем, что делает академик Фоменко и что делаю я? И ответ на этот вопрос весьма простой – ничего. Так, о какой гремучей смеси в кавычках Гробового и Фоменко можно говорить? Любому умеющему мыслить человеку предельно ясно – никакой. А сделано это по одной простой причине – чтобы создать у читателя его творение – заведомо отрицательное отношение, чтобы после его статьи люди, не дай бог, не читали моей книги и статьи. Вот такая вот история проясняется при рассмотрении реальных фактов, а не измышлений автора статьи, за которыми стоят те же самые силы, что и за спиной династии Романовых, а потом и большевиков. Николай Левашов, 17 июня 2008 года. Сайт автора в интернете www.levashov.org. Левашов.инфо, Левашов.нейм. Дорогие друзья, вы прослушали статью академика Николая Левашова о пророках, лжепророках и вообще. Всего вам доброго!